Городской наблюдатель.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Мы начинаем шестую прогулку по Графскому переулку вместе с Надеждой Гаврис, сотрудником библиотеки Бронницкая, библиотечной системы имени Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом редколлегии журнала «На русских просторах», краеведом-экскурсоводом. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Предлагаю продолжить нашу прогулку и продолжить рассказ о доме номер 5. Это угловой дом с улицы Рубинштейна, дом 18. И мы остановились на том, что вот с этим домом связаны яркие страницы биографии Владимира Владимировича Маяковского. Вот напомню, что была такая организация «Союз молодежи». Объединяла с 910 по 914 годы художников-новаторов и часто устраивала выступления и диспуты. И на одном из них, проходившем в соседнем здании Троицкого театра «Миниатюр», это как раз вот Троицкая улица ныне Рубинштейна, дом 18, осенью 912 года молодой Маяковский выступил с докладом о новом искусстве, об этапах развития русской поэзии. Множество студентов слушало доклад, который вызвал тогда, кстати, тревогу полиции. И именно здесь начинался Маяковский. В марте 13 года в переполненном зале театра снова звучал его голос. Поэт критиковал символизм, декадентское искусство и с полемическим задором отстаивал искусство, связанное с жизнью. Доклад вызвал отклики в печати и предупреждения полиции. И впоследствии поэт тоже выступал здесь. И все его доклады становились событиями в культурной жизни Петербурга. В том же 13 году в Троицком театре, как раз вот на Рубинштейна, да, 18, ну это практически рядом, да, с Графским, состоялась репетиция трагедии «Владимир Маяковский». На генеральной присутствовал сам полицмейстер. Постановка была осуществлена в Лунопарке на Офицерской улице 39. Ныне это улица Декабристов, дом, к сожалению, не сохранился. Все хлопоты взял на себя Левкий Иванович Живержеев, да, как раз который жил вот именно в этом угловом доме, да, Графского и Рубинштейна, Троицкой тогда. А хлопоты эти были, конечно, немалые. И в его же квартире в марте 17 года состоялись два совещания представителей левого искусства, на которых Маяковский, уставший от групповых склок, решительно отмежевался и от леваков-сектантов, и от академистов-аскетов. А вот немножко стоит сказать и о здании Троицкого театра «Миниатюр», основанного Александром Михайловичем Фокиным, братом знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича Фокина, основателя современного классического романтического балета. Это здание возникло в результате перестройки здания кинематографа, построенного по проекту гражданского инженера Владимира Васильевича Фридлейна в 911 году. Автор перестройки, предположительно, один из наиболее талантливых зодчих 1910-х годов, академик архитектуры Георгий Антонович Косяков, который прославил себя рядом крупных работ. Это здание Дома радио, мы вот его уже упоминали, да, в одной из передач, Морская библиотека в Кронштадте, участие в создании Морского собора там же. А в Троицком театре шли небольшие пьесы, фарсы. Первым художественным руководителем был Анатолий Долинов, затем Рапопорт. Из числа известных драматических актеров в Троицком театре работали Василий Топорков и Федор Курихин. Потом вот здесь в 917-18 годах помещение Троицкого театра арендовал в аренду режиссер Константин Марджанов. Троицкий театр существовал вплоть до 22 года, 1922. Затем в его помещении открылся кинематограф «Баба-Яга», еще его называли кино «Троицкий художественный». А главным номером в программе кинематографа была сама фильма, как тогда говорили. А затем шел дивертисмент, в котором исполнялись модные в те годы эксцентрические танцы, дуэты из оперет, мелодикламации и романсы. Кинотеатр «Баба-Яга» закрылся в 1926 году. А позже в доме на Троицкой находился театр сатиры, руководимый Давидом Гутманом. В театре шли одноактные пьесы и обозрения. Зафлитом тогда и автором театра был сатирик Виктор Ардов. И начинал в этой труппе тогда еще малоизвестный Борис Бабочкин – «Будущий Чапаев». Одним из своих первых спектаклей оформил начинающий художник Николай Акимов. Это такое было веселое обозрение «Поприяки». Работал уже знаменитый приглашенный Свободного театра Леонид Утесов. Ну вот, театр сатиры потом переехал на Невский, а в доме на Троицке разместился театр пародии «Кривое зеркало». Возглавлял его критик «рыцарь театра», в кавычках, как его называли, Александр Кугель. Театр был в основном литературным, выступающим против ревизии классики театральных штампов. И самым знаменитым спектаклем была бессмертная опера «Вампука» на музыку Владимира Иренберга. Вот. Надо сказать, что театр «Кривое зеркало» создал и такой жанр. Интересный жанр заседаний. Например, торжественное заседание по вопросу о режиме экономии. Театр работал до 1931 года. Ну, потом тут другие театры были. Например, в 20-е годы театр передается техникуму сценических искусств и был площадкой для показа студенческих работ. Потом, значит, труппа молодого театра участвовала в спектаклях Сергея Радлова. Превратился этот театр фактически в театр-студию под руководством этого режиссера. Значит, что можно сказать? Работали здесь известные режиссеры потом уже, да, вот когда Малый драматический театр был, значит, работали Евгений Шифер, Генриетта Яновская, Юлий Дворкин, возглавляли театр Леонид Юренин, Яков Хамармер, Владимир Голиков, Юрий Ермаков, Ефим Падве. Ну вот с 1983 года главным режиссером становится Лев Абрамович Додин. И сегодня театр носит такое название «Малый драматический театр», «Театр Европы». И сегодня труппы театра составляют ученики Льва Додина разных лет. А вот интересно, что следующий адрес в нашем маршруте, в таком нашей виртуальной экскурсии, это Графский переулок 6, это опять угловой дом, угол Рубинштейна, дом 14-16, бывший доходный дом 1836 года постройки. И дом, значит, 16 выходит в переулок, да, по Рубинштейну. Начало постройки 30-е годы архитектор Водский, а в начале 20 века перестройку производит академик архитектуры Александр Мстиславович Кочетов. Здесь жил один из поэтов пушкинской поры, Василий Иванович Туманский, переводчик Беранже, в частности, его гимна «Священный союз народов». Пушкин упомянул Туманского в «Путешествии Онегина», а также Александр Сергеевич шутил по поводу своего коллеги, цитирую, «Василий, кроме стихов, ничего не крадет». Вот приятельские отношения Пушкина и Туманского завязались в Одессе. И стихотворение Туманского «Девушка влюбленному поэту», это 1824 год, такое вот стихотворение юбиляр, да, нынешнего года, Пушкин назвал прелестью. Вот я прочитаю небольшой кусочек. «Поверьте мне, души своей не разгадали вы доселе. Вам хочется любить сильней, чем любите вы в самом деле. Вы очень милы, вы поэт, творенья ваши всем отрада. Но я должна, хоть и не рада, сказать, что в вас чего-то нет. Когда с боязнью потаенной встречаю вас наедине, без робости, непринужденно вы приближаетесь ко мне, начну беседовать я с вами, как будто, сидя со вторами, вам замечательнее всего ошибки слова моего. Со мной ведете ли разговоры, без выражения ваши взоры, в словах нет чувства, только ум. О, если б беззаботной доли была б я памятлива боли, то, затвердив из модных дум, сто раз печатанные слезы, желания, сетования, грусть, в стихах я знала б наизусть все изъяснения вашей прозы. Простите мне язык простой. Нет, не хочу судьбы такой, с душой, надеждою согретой. Хочу в ней лучшие мои, любимой быть я, для любви, а не за тем, чтобы быть воспетой». Ну, по-моему, так неплохое, да, стихотворение.
Да.
А в позднейших стихотворениях «Одесским друзьям», «Греческая ода» Пушкин оценил гармонию, точность слога, которые, по его мнению, обличают в авторе Василии Туманском решительный талант. Вот после из отъезда из Одессы Пушкин переписывался с Туманским и содействовал публикации его произведений, а позднее привлекал его к участию в литературной газете и альманахе «Северные цветы». А в начале 30-х годов они встречаются снова. Например, Туманский навестил поэта в его московской квартире на Арбате и писал, что Пушкин радовался, как ребенок, моему приезду. Туманский восторженно относился к Пушкину, называя его Иисусом Христом нашей поэзии. И он отчетливо осознавал значение великого поэта для русской литературы. А вот сам Туманский, по характеристике Владимира Набокова, подражательный, бесцветный элегический поэт. Вот, а мы с вами продолжим рассказ об этом доме. Еще, да, вот Графский переулок 6. Здесь находились в начале 20 века два отдельных дома владения. Как я сказала, это такой двойной, да, адрес. Дом 14-16. Вот дом 14 принадлежал Василию Алферовскому, а дом 16 Алексею Константиному. И в результате капитального ремонта оба здания стали одним целым. То есть такой у них двойной, да, дом 14-16. Здесь располагались в начале, в 20-е годы 20 века разные общества. В частности, в квартире 1 Институт высших еврейских знаний, работало еврейское историко-этнографическое общество, а в 28-м году здесь был еврейский дом просвещения. И в том же году здесь была студия музыкального движения «Гиптохор». Это угловая часть современного дома. Студия была создана Стефанидой Дмитриевной Рудневой, ее подругами, и существовала довольно долго, кстати, в 1914-1935 годах. Сначала она была частной, потом стала государственной. И все создательницы студии были студентками бестужевских курсов. И название «Гиптохор» — это пляска семерых по числу участниц — дал труппе в 18 году их профессор на бестужевских курсах Фадей Францевич Зелинский. И, наверное, вот более подробно об этой студии «Гиптохор», чем она знаменита, да, вот об ее программе, мы поговорим в нашей следующей передаче.
Спасибо большое, Надежда. Я напоминаю, что мы завершили шестую радиопрогулку по Графскому переулку вместе с Надеждой Гаврис, сотрудником библиотеки Бронницкой библиотечной системы имени Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом редколлегии журнала «На русских просторах», краеведом-экскурсоводом. Спасибо большое, Надежда.
Спасибо большое, Ольга. Спасибо, дорогие радиослушатели, за внимание. Встретимся в нашей следующей передаче.
Городской наблюдатель.